Доброе утро. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 9 августа. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Заместитель генерального директора ГХК по инновациям, кандидат технических наук, депутат Совета депутатов, коммунист Юрий Александрович Ревенко сегодня в открытой студии. О депутатской деятельности и о ядерной безопасности, в том числе об инновационных проектах ГХК, будем говорить сегодня в прямом эфире. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Юрий Александрович, хочу начать наш эфир с вопросов о вашей депутатской деятельности. Среди ваших коллег бытует мнение о том, что с народом общаться часто не надо, встречаться с ним, что скорее для депутата важна законотворческая деятельность. Вот как вы смотрите на эти суждения и насколько часто встречаетесь с вашими избирателями?
Я же от партии пришел, в общем-то, поэтому, конечно, я не очень часто встречаюсь. Но тем, кто ко мне обращался, я всегда, так сказать, готов встречаться. Что касается необходимости встречаться депутатам, то, безусловно, это нужно. Для того, чтобы законотворчество было продуктивным и отвечающим, прежде всего, социальным нуждам народа, людей, нашего города, то, конечно, нужно прямое общение. Это как обратная связь. Вот. Конечно, есть там газеты, радио, но все это, будем говорить, недостаточно, если, так сказать, не встречаешься и не понимаешь нужды людей.
Ну и все-таки СМИ – это уже переложение информации,
это уже
определенное субъективное мнение все равно.
Да, и может быть испорченный телефон.
Да, да, глухой телефон. А к вам, в принципе, люди приходят? То есть у вас есть часы приема, приемная?
Нет, нет, я же не от округа и не от участка какого-то. Я по партийной линии прошел. Поэтому я участвую в работе партии, естественно. Там обсуждаем социальные какие-то моменты. Ну и работаю в бюджетной комиссии. Бюджетная комиссия, какова ее задача прежде всего? Задача бюджетной комиссии – это вот когда сформирован бюджет, разумно его распределить на все нужды города, и не только города, а всего ЗАТО, с тем, чтобы, так сказать, он имел большую социальную направленность. Что мы и пытаемся, так сказать, на бюджетной комиссии реализовать. Ну, например, на 2012 год бюджет у нас сформирован на уровне 2 миллиарда 870 миллионов, с небольшими округлениями я говорю. Появились дополнительно 95,8 миллиона. Значит, вот наша задача была бюджетной комиссии дать предложение по тому, как распределить дополнительные средства. Они были распределены, я вам даже могу сказать как. 32 миллиона, с копейками будем говорить, пошло на дорожное строительство, 14 миллионов на ЖКХ, 32,5 примерно миллиона на образование и 7,6 миллиона на культуру. Даже из этого распределения видно, что оно имеет социальную направленность. Кроме того, в конце этого года депутаты по наказам трудящихся сформировали требования к администрации в объеме предложений, 33 их всего этих предложения. И мы их, в общем-то, регулярно отслеживаем, степень их выполнения. На сегодняшний день из этих 33 я могу даже назвать некоторые то, что реализуется. Это, прежде всего, ремонт фасадов жилых. 10 миллионов мы предложили выделить на капитальный ремонт жилого фонда, ремонт фасадов. Пока выделено 3,5. На рекламу по безопасности для детей и подростков 307 тысяч. На устранение предписания надзорных органов в общеобразовательных учреждениях 9,8 миллиона. Включены в планы работы 2013 года и этого года ряд работ. Изыскать средства на внутриквартальной территории по улице Андреева 5. Выделить финансирование на расширение проезда внутриквартальной территории Королева 6. Выделить финансирование на ремонт внутриквартальной территории. То есть это включено в перечень необходимых работ, но средства пока еще не изысканы. Дополнительно на проведение прачечных материалов 1 миллион. Итого, в общем, из наших наказов на 14,7 миллиона уже администрация изыскала средства, и они в этом объеме они и реализовывают.
Юрий Александрович, извините, перебью вас. Нам дозвонился первый радиослушатель Михаил Афанасьевич. Давайте его послушаем,
пожалуйста.
Его вопрос. Говорите.
Михаил Афанасьевич, я вас слушаю.
Это говорит монтажник Михаил Афанасьевич. У меня такой вопрос к вам. Предусматривается ли с намечаемым и обсуждаем сегодня дополнительным завозом хранения отходов какие-нибудь льготы для граждан нашего города или хотя бы для работников горно-химического комбината, которые будут непосредственно задействованы на этой работе. Ведь не случайно ранее наша города была 30-километровая льготная зона, которую, к сожалению, отменили. Спасибо, до свидания.
Так, отвечаю на ваш вопрос. Ну, прежде всего, отходов пока никаких не планируется, в ближайшие десятилетия, во всяком случае. А то, чем мы сейчас занимаемся, это не отходы, а ядерное топливо. Отработавшее и собираемся делать свежее ядерное топливо. Теперь вопрос дополнительных льгот обсуждался вот после слушания про отходы, которые вы говорите, но которые будут, если они еще будут реализованы там, через 10 лет, поскольку речь пока идет только о исследованиях. Поэтому вопрос обсуждался, и, видимо, через ЗАГС собрание края вопрос этот будет подниматься, потому что это нужно делать только в законодательном порядке.
Ну, а на территории, на нашей имеется в виду, на уровне ГХК, на уровне администрации будет обсуждаться вообще этот вопрос? Нам на сайт тоже поступал подобный вопрос о льготах.
Я пока не могу сказать, разговор был сугубо предварительный. В нем участвовали представители законодательного собрания от Совета Федерации Новик. И, по-видимому, этот разговор будет продолжен дальше. Как это конкретно будет реализовываться, я пока не знаю. Но, видимо, какие-то подвижки в этом направлении будут.
Юрий Александрович, а если говорить о том, что раньше были вообще такие льготы, вот атомное предприятие, близость,
да, были, но льготы эти были, вообще-то говоря, для атомных станций. Угу. Там были скидки на электроэнергию. Пока у нас работал реактор, у нас это работало, но, строго говоря, наш-то реактор с большой натяжкой можно было назвать атомной станцией, поскольку у него задача-то была другая несколько. Вот. Но, тем не менее, эта льгота существовала, пока не была законодательно, опять же, отменена.
Так как реактор сейчас отключили, реактор то и, соответственно, льгота,
да,
ушла.
Да, 15 апреля еще 2010 года он остановлен.
Юрий Александрович, возвращаясь к теме бюджета распределения, вот вы говорите, распределяете деньги, которые высвобождаются, да, правильно я говорю?
Ну, это из разных источников появляются, если дополнительные доходы, естественно, они перераспределяются. Это предлагает бюджетная комиссия, а уже окончательно принимает сам городской совет.
А вот эти наказы, которые вы перечисляли, это наказы избирателей или это депутаты сами формируют?
Нет, это по предложениям избирателей были сформированы. Ну, они шли, естественно, через депутатов. Вот сформирован этот пакет, будем говорить, предложений для администрации с тем, чтобы они это учли в своих планах и изыскали средства на реализацию.
Юрий Александрович, все равно вы депутат и человек, постоянно который на виду. К вам же люди наверняка обращаются с какими-то просьбами и жалобами. Может быть, что-то актуальное за последнее время? С чем железногорцы обращались?
Ну, я должен сказать, что пока ко мне обращались нечасто. Обращались, значит, там помочь оформить, значит, участок под гараж. Возможность такая была, я, значит, все в законном виде это сделал. Ну, а так, по мелочи тоже иногда обращаются.
Частные вопросы,
да.
Ну,
наш, например, там дом попросил, чтобы там были навесы сделаны, поскольку на крыльцо лилась вода, в межсезонье замерзало, риск травмы. Поэтому, ну, вот такие вопросы тоже решал. Ну, в общем, не глобально все это.
Юрий Александрович, сейчас в комиссии по бюджету, финансовым налогам, над чем работаете, что будете представлять на ближайшую сессию?
На ближайшую сессию будет у нас как раз окончательная, будем говорить, корректировка вот тех предложений по бюджету, о которых я говорил. Она планируется на конец августа. Бюджетная комиссия это уже рассмотрела и свои предложения дала. Должен уже Совет депутатов окончательно принять или откорректировать как-то.
Юрий Александрович, вот не секрет, что руководители такого ранга, как вы, стремятся принадлежать к партии власти, а вы коммунист. Вот не было такого случая, чтобы вам предлагали поменять партийную принадлежность?
Не было такого случая.
А если бы был?
А если бы был, я бы отказался.
То есть вы такой идейный коммунист, да?
Ну, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Я сторонник, будем говорить, социальной справедливости и левых взглядов. И в этом плане, да, безусловно, я человек идейный. И менять цвет своего знамени не собираюсь.
А вот если говорить, тоже опять же бытует мнение о том, что вот решения, которые принимаются на сессиях, чаще всего принимаются, ну, по указке, можно так сказать, Единой России, то есть большинством голосов, а это Единая Россия. А как вы можете оценить вот такие мнения? И была ли ситуация, когда коммунисты лоббировали конкретно свое решение, несмотря на оппозиционные взгляды других?
Что я могу сказать? Ну, во-первых, наш созыв выступает достаточно, во-первых, я бы сказал, взвешенно, прагматично. И вот такого, будем говорить, ну, как раньше, например, было, такой откровенной войны нет. Обычно мы находим какие-то компромиссные, разумные решения. Сказать о том, что к нам не прислушиваются, но в частности к коммунистам, я, например, не могу сказать. Если мы выдвигаем что-то, то, в общем-то, это все рассматривается, и компромисс, как правило, находится. Я не могу сказать, что «Единая Россия», вот она там заказывает, и мы принимаем это, будем говорить, как руководство к действию. Ничего подобного нет. Коммунисты – это как коммунисты. Они выступают со своих позиций, их твердо отстаивают.
Юрий Александрович, перейдем к вашей работе на горно-химическом комбинате. Сколько лет вы уже работаете на комбинате?
На комбинате я работаю с 1967 года. До этого работал 7 лет на Сибирском химическом комбинате, это недалеко от Томска.
А что вас призвало переехать в другой город?
А меня пригласили просто сюда.
Остались и не жалеете?
Там завод был уже запущен, все было более-менее отлажено, а здесь завод пускался, и директор завода меня пригласил.
Вот сейчас вы занимаете должность заместителя генерального директора по инновациям. Ну, слово такое «инновации» все-таки буквально там в ближайшее, может быть, десятилетие появилось современное. Вы как человек, ну, старой формации, специалист советской школы. Не сложно было, во-первых, согласиться на такую должность и соответствовать ей? Это же все-таки какие-то новые перспективные современные производства, проекты. Сразу ассоциация или стереотип, что это должен быть человек молодой на этой должности.
Вы так считаете?
Но это нисколько не значит, что я умаляю ваши способности. Юрий Александрович, просто вопрос такой.
Может быть, конечно, вы в какой-то степени правы, потому что молодые, они быстрее воспринимают новые идеи. Но что касается идей развития атомной отрасли, в которой я работаю больше 52 лет, ну, пока еще молодые, будем говорить.
Не доросли.
Нет, ну, у нас директор очень, он хоть и моложе меня существенно, но он, надо отдать ему должное, конечно, очень квалифицированный специалист и хороший управленец. Вот, а так, в общем-то, я считаю, что я пока еще, ну, не мне судить, пусть судят другие, насколько я соответствую духу времени.
Ну, а что входит в зону вашей компетенции, то есть чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, я прежде всего, будем говорить, занимаюсь вот новыми проектами, которые реализует Росатом. Это наиболее такой горячий проект, это МОКС топлива. Ну, давайте я немножко тогда уж...
Да, давайте
я коснулся немножко, расскажу. С 64 года по 10 год, по 15 апреля работал реактор. Он грел город исправно, был базовым источником тепла, вырабатывал электроэнергию. Но это была его не основная деятельность. Его деятельность была все-таки наработка оружейного плутония, как и двух ранее остановленных реакторов прямоточных. Ну, наработали мы этот материал, не только мы, естественно, и другие комбинаты. В результате образовались его излишки для национальной безопасности. Сейчас такие излишки есть как у американцев, так и у нас. Поэтому было принято решение эти излишки использовать для дела, я бы так сказал. Потому что 1 грамм, например, того же плутония по своей способности выделять энергию эквивалентен 1 тонне нефти. Вот можно себе представить, разница на 6 порядков, то есть в миллион раз более эффективное топливо. Поэтому вот из этих излишков плутония у нас создается сейчас производство МОКС-топлива. Оно создается на территории, раньше он назывался горнорудный завод, сейчас радиохимический завод, где есть необходимая инфраструктура, где есть грамотные специалисты, профессионалы. То есть, как мы работали с плутонием, так и будем работать. Поэтому опасения о том, что это вызовет какие-то экологические последствия, я убежден, что они не обоснованы. А ВОЗ, так сказать, был подготовлен. Это, будем говорить, оценка воздействия на окружающую среду, так расшифровывается эта аббревиатура. Общественные слушания прошли, они тоже прошли успешно. Ну и кроме того, это заработок для комбината, это увеличение налогооблагаемой базы для города, рабочие места из персонала, который высвобождается на комбинате. Поэтому я считаю, что это очень разумно. И это, кстати, очень новое направление. Потому что для развития атомной энергетики как раз МОКС-топливо будет востребовано как в существующем парке реакторов, так и на новых реакторах, которые будут создаваться, так называемые реактора на быстрых нейтронов. Должен сказать, что в Европе это уже достаточно широко используется. Во Франции, в частности, заводы такие существуют. Завод такой очень мощный, в Мелоксе работает. Поэтому мы идем в направлении, будем говорить, магистрального развития мировой атомной энергетики.
Юрий Александрович, нам дозвонилась Мария. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Скажите, пожалуйста, строительство завода МОКС-топлива, насколько оно безопасно?
Начнем с того, что это завод создается на территории радиохимического завода, который находится в горе. Этот завод радиохимический с 64 года до сегодняшнего дня работает с плутонием. Поэтому, насколько я понимаю, особых опасений о работе радиохимического завода у вас нет. Поэтому те же люди будут использоваться только на более современном еще оборудовании, работать с плутонием. И поэтому опасений за то, что это будет экологически опасно, у меня, например, нет. Я убежден в этом.
Юрий Александрович, вот вы говорите, то, что понятно, это передовые технологии, это очень важно для комбината. А если говорить для города, для обычных жителей, вот завод Мокстоплива, что может принести? Почему он нужен городу?
Потому что город живет за счет субвенций в значительной степени. И для того, чтобы ему встать на ноги, для этого ему надо развивать свою промышленность и, соответственно, увеличивать свою налогооблагаемую базу, увеличивать количество рабочих мест. К счастью, конечно, у нас пока с безработицей очень ситуация благополучная в городе, ну, где-то меньше 1%, по-моему. Но, тем не менее, много рабочих мест у нас достаточно низкооплачиваемых, я бы сказал. Поэтому для того, чтобы вот получать более высокий заработок, нужно увеличивать налогооблагаемую базу и создавать новые рабочие места, которые создаются по высоким технологиям и, соответственно, высокооплачиваются.
Уже можно говорить о том, когда будет завод построен? И
да, сколько... можно. В 2014 году мы должны его создать.
А сколько будет рабочих мест вакантных?
Там будет занято порядка 350 примерно человек. Может быть, 400. Ну, это будет еще уточняться на стадии окончания проектирования.
Юрий Александрович, вот в связи с этим, кстати, вопрос. Туда нужно будет специалисты особой, высокой, узкой квалификации, я так понимаю, да?
Нет, ну не только. Там, конечно, должны технологи быть. Это, конечно, люди действительно профессионалы, которые есть на заводе и которые, естественно, будут востребованы. Но, кроме того, требуются обычные механики, обычные сварщики, обычные электрики, обычные киповцы. Поэтому, как всякое производство, оно требует не только профессионалов, технологов, но и вот таких смежных специальностей. Но только я хочу обратить внимание, поскольку производство серьезное, связанное с ядерной безопасностью, безусловно, здесь должна быть очень жесткая дисциплина, очень квалифицированный и хорошо подобранный народ. То есть разгильдяем там не место, я бы так сказал.
Ну, разгильдяем не место, я думаю, на любом федеральном предприятии, тем более работающем с такими.
Это желательно, безусловно.
Юрий Александрович, а вот как раз про специалистов начала спрашивать. Вообще комбинат занимается таким выращиванием своих будущих специалистов?
Безусловно,
то есть,
безусловно.
Начиная там со школьной скамьи, допустим?
Ну, со школьной пока еще не очень. Вот то, что было в советские времена, мы сейчас только пытаемся воссоздать. А что касается взаимодействия уже на более высоком уровне, ну, например, колледж наш, филиал НИФИ. Да, институты, Томский политех, с ним мы устанавливаем связи с Сибирским федеральным университетом. Поэтому, безусловно, без подготовки людей мы не сможем дальше развиваться. Особенно в рамках одной из инновационных направлений – это кластер. Там специальный раздел есть образование, повышение уровня специалиста.
Юрий Александрович, ну вот раз пришли уже к теме кластера, давайте переговорим. Что это такое? Во-первых, многим непонятно вообще, что такое кластер, что он будет из себя представлять. И что планирует ГХК в рамках этого кластера, какие проекты реализовывать?
Кластер – это из науки пришло такое, будем говорить, понятие. Суть его заключается в том, что на какой-то территории, на базе каких-то крупных предприятий желательно, создается такая объединенная структура, которая, учитывая специфику крупных предприятий, ориентируется на создание малого бизнеса, среднего бизнеса, именно для своего развития. Почему, так сказать, крупным предприятиям нужны вот такие малые и средние предприятия? Потому что они более подвижны в освоении нового, прежде всего в создании новых продуктов каких-то. Такие, будем говорить, образования существуют на Западе, они достаточно уже там продвинуты, и в Азии, например, в Сингапуре, и в Штатах они есть. Поэтому в этом году правительство России, значит, объявило конкурс на создание таких вот центров. В этом конкурсе приняли участие 94 участника, и были рассмотрены предложения. 13 из них были отнесены к первой очереди. Наша зато попала в список первоочередников. Это пятая наша позиция. Суть нашего кластера – это вот на базе горно-химического комбината и ИССЭ, как основных градообразующих предприятий. Ну, во-первых, улучшить между ними взаимодействие с тем, чтобы они обеспечили дополнительные какие-то возможности по развитию инфраструктуры вокруг себя, по созданию малых и средних предприятий. Ну и кроме того, сюда же входят такие вещи, как, например, улучшение, будем говорить, уровня образования, улучшение транспорта, аппаратной составляющей, коммуникационных составляющей, это я имею в виду прежде всего связь. Большое, конечно, значение имеет развитие инфраструктуры города, все это тоже предусмотрено в этом, будем говорить, кластере. Но сейчас этот список находится на утверждении в правительстве, и, видимо, он будет утвержден. Из федерального бюджета выделяется вот на эти 13 образований порядка 5 миллиардов рублей.
Это значит, будет единовременная какая-то работа?
Нет, это будет вот на год примерно на выделяться, год. И они будут распределяться по вот этим образованиям, на их, будем говорить, образование и поддержку. И развитие прежде всего. Кроме того, значит, должен вкладывать, естественно, субъект федерации. Ну, Красноярский край, так сказать, поддерживает образование этого кластера и уже приступил к формированию так называемого промпарка, который входит в состав кластера. Что такое промпарк? Это вот на территории, ну, на болоте, грубо говоря, за ИССЭ, создается такая промышленная инфраструктура, где будут созданы ряд предприятий малого и среднего бизнеса прежде всего. Они ориентированы прежде всего на задачи и проблемы ИССЭ. Это точное машиностроение, это современные приборы строения. Мы, соответственно, тоже будем в этом участвовать в виде заказов на эти создаваемые производства, поскольку у нас примерно 1 миллиард в год рублей, вот мы размещаем заказы фактически по всей России. Конечно, желательно эти деньги разместить вот поближе в нашем ЗАТО, с тем, чтобы это дополнительная налоговая облагаемая база была и дополнительные, соответственно, были рабочие места. Что касается нашего комбината, ну, прежде всего, мы, конечно, развиваем свои, связанные с атомной отраслью производства. Я уже упоминал о МОКС-топливе. Кроме того, в перспективе мы сейчас уже работаем над созданием так называемого опытно-демонстрационного центра по переработке топлива.
Это вот замыкание, то, что, ядерного,
замыкание ядерного цикла, то, что в свое время пытались реализовать на РТ-2, но развал Союза, к сожалению, так сказать, прервал эту нашу деятельность. И вот сейчас уже на новой технологической основе будет создаваться это опытно-промышленное производство в объеме до 250 тонн топлива, которое у нас уже хранится в наших хранилищах, с последующим развитием уже в создании крупномасштабного завода. Кроме того, значит, у нас в конце того года пущен сухое хранилище, это для топлива РБМК, топлива из атомных станций Ленинградская АЭС, Смоленская АЭС и Курская атомная станция. Очень современное, хорошее производство, безопасное, должен вам сразу сказать.
Да-да, много вопросов опять же по поводу сухого,
значит,
возникает.
Поскольку там два барьера, ну, будем говорить, два раза запечатано, заварено прочно все это. Тут были уже и журналисты, и общественность определенная, и законодатели, и депутаты, и ЗАГС собрания ездили. Все признали, что это действительно хорошее современное производство, и такого крупного, вот именно на это направленного объекта пока в мире нет. У нас оно самое крупное и самое, в общем-то, современное. Ну, а что касается нашего участия в кластере непосредственно, то мы предусматриваем пока три таких объекта. Первый и самый наиболее легко реализуемый проект – это создание центра радиационной обработки, я бы так это назвал. Суть его заключается в том, что есть проблемы, связанные, например, со стерилизацией перевязочных материалов, калахита, тоже раневое покрытие, которое у нас в городе производится. Есть проблема радиационной обработки пластмасс, которая позволяет существенно увеличить срок пластмассовых изделий, ну и прежде всего вот трубопроводов, которые сейчас используются достаточно широко в коммунальном хозяйстве, поскольку трубы из полиэтилена 25 лет гарантированно служат, лежат в земле и не подвергаются коррозии, и железо в воду не добавляют. Кроме того, мы планируем создание современным программным продуктом центра проектирования в 4D, в 5D, в 6D, с тем, чтобы можно было оказывать услуги как городу Красноярск, предприятиям края, так и, собственно говоря, нашим предприятиям.
Юрий Александрович, эфир подходит к концу. Нам дозвонилась Наталья. Давайте выслушаем ее вопрос и будем, пожалуйста, закрываться. Говорите.
Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Скажите,
Наталья.
Вот сейчас количество персонала на ИСС значительно превышает сотрудников ГХК. Раньше было наоборот. Вот все вышеперечисленные вами проекты плюс вступление в кластер, как вы считаете, увеличит ли это количество рабочих мест на комбинате?
Да, сейчас превышает. У нас 7400, у них 8 с небольшим. Дело ведь не в этом в конечном счете. Хотя, конечно, рабочие места – это важно, безусловно. Те новые производства, о которых я назвал, они, естественно, будут требовать новых людей. Те производства, которые будут создаваться в кластере и в промпарке, они потребуют создания рабочих мест. и довольно значительная.
Юрий Александрович, спасибо большое за интересную беседу. К сожалению, наша программа подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимал участие заместитель генерального директора ГХК по инновациям, кандидат технических наук, коммунист, депутат Совета депутатов Юрий Александрович Ревенко. Видеоверсию открытой студии смотрите на сайте «Свежее телевидение». Юрий Александрович, еще раз спасибо за беседу, за то, что вы откликнулись на наше предложение. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы нас слушали, звонили, задавали вопросы. До свидания.
До свидания.